Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И сегодня у нас среда, и в это время, вот в 7 часов по Москве и в 7 часов по Вильнюсу, и в 5 часов по Лиссабону, мы выходим в прямой эфир на «Строе». Как обычно, в этом составе настроя. Иногда один будет отходить по своим делам, но обязательно вернется обратно. Владимир Милов у нас сегодня в нашей виртуальной студии. Володь, привет.
Привет, дорогая, рад тебя видеть. И всем тоже привет.
Привет, я тоже рада видеть. И Люцику тоже привет. Кстати, вот кто точно может сказать несколько слов о противодействии сатанизму. Между прочим.
Сейчас наверняка
у него есть мнение.
Мы разбудим и возьмем у тебя интервью, да, Зайшка?
У него точно есть мнение по этому поводу.
Да.
Значит, ребят, у нас на обложке пугающая надпись «Америка, ты
отмерла». Да у тебя всегда пугающая, да, так.
Но я хочу просто объяснить нашим молодым зрителям Ютуба, которые просто вообще в ужасе от этой обложки, что это такое, кому мы указываем, вы на себя, мол, посмотрите. Значит, это мем 93-го года. Ну, я думаю, что и Володя его помнит прекрасно, уж я тем более, когда в 93-м году на парламентских выборах в России, причем честных выборах, абсолютно не фальсифицированных, победила с большим отрывом партия Жириновского. И это был такой шок для всей либеральной общественности, что остался навеки тот возглас Юрия Корякина, нашего блестящего публициста, интеллектуала, литературоведа, общественного деятеля, когда он вышел на сцену в прямом эфире «Встречи нового политического года» с криком «Россия, одумайся, ты одурела». Вот прошли годы с тех пор, и сейчас я вижу, что похожие возгласы раздаются и внутри Америки со стороны гражданского общества американского, ну и, естественно, вокруг. И мне кажется, что это важно, почему мы обращаем внимание на выборы в Америке, потому что там решаются судьбы мира, потому что там решается будущее планеты, судя по всему. Мой вопрос, Володь. Почему так получилось-то? Где поколение целое политиков? Куда все делось? Почему мы выбираем, вернее, они выбирают, ну и мир вместе с ними выбирает между дряхлым и старым? Собственно говоря, мы тоже похвастаться нам нечем. У нас 25 лет сидит уже дед точно такой же, уже ближе к возрасту маразм. Что случилось с политикой?
Ох, Ксения, ты вступаешь на тонкий лед сейчас. Да? Я такой человек прямой, поэтому я скажу тебе прямо все, что я думаю на эту тему. И здесь есть один конкретный виновник у этой всей ситуации. Один. И его можно прямо показать пальцем. Это пресса. Вот у Брукингса было такое исследование в январе, я его всем рекомендую. Это действительно вот парадокс, еще один важный. Почему американцы считают, что у них в экономике все хреново, в то время как у них на самом деле все рекордно хорошо, прям отлично. Да? А они считают преобладающим порядке, что плохо. И они исследовали покрытие экономических новостей в СМИ. Вывод очень простой. Положительные новости не покрываются и не освещаются, потому что это не секси, это не интересно, это не генерирует кликбейта. А вот плохие новости, даже если они не очень плохие, на самом деле, просто идут как горячие пирожки. Вот у меня сегодня был тоже разговор с одной журналисткой европейской, которая говорит, я тоже вижу вот все эти цифры, которые вы рассказываете, что в российской экономике дела прям очень плохо. Но почему у нас все СМИ пишут, что там все отлично? Я говорю, а потому, что им неинтересно хвалить своих политиков за то, какие они классные ввели эффективные санкции. Им интересно своих политиков ругать за то, что санкции не работают. Вот здесь точно такая же история. Я лично знаю, вот лично знаю, не менее 50 американских политиков, которые могли бы быть отличными президентами. Угу. На самом деле их несколько сотен штук. Про них не пишут. Про них не пишут. Вот что ты знаешь про... Ну, хорошо, ты журналист, ты знаешь больше. Да? Ну, вот такой, допустим, среднестатистический обозреватель, который что-то читает про Америку, что он знает про классного Пита Бутиджича, который был прекрасным мэром, а потом стал при Байдене прекрасным и очень эффективным министром транспорта. Кроме того, что он гей и женат на мужике, про него ничего нельзя больше найти, понимаешь? Вот, поэтому здесь, вот если ты откроешь просто американскую прессу, там Трамп-Байден, Байден-Трамп, Байден-Трамп, про вот этих всех замечательных людей, из которых развыбирайся не хочу, ничего не написано, кроме пары вот слов, которые, значит, типа совершенно не имеют отношения к тому, чем эти люди на самом деле славны, занимаются, известные и за что их стоит хвалить. Вообще, в целом, и в Америке это отдельная проблема, что нет культуры хороших политиков хвалить за то, что хорошее они делают. И вот поэтому у нас один негатив, одни раскрученные деды. Мы все время обсуждаем, какой тут эгоист, а этот старый, да, и все. Вот, ты, понимаешь, вот на мой взгляд, ключевая проблема человечества сегодня, я сори за пафос, да, это то, что медиасфера и блогосфера зациклились на негативе, на плохих новостях.
Ну да.
Они, это, вот это абсолютно отличается вот от моей юности, там, 89-го или 91-го года, которое было время хороших новостей. Когда люди обсуждали, а как мы теперь после крушения тоталитарной коммунистической системы и Берлинской стены, а как мы будем классно жить дальше, да? Вот это все куда-то ушло, мы здесь в мире абсолютного негатива, поэтому люди не знают никого, кроме двух дедов. Хотя там есть, поверь мне, огромный пласт людей. Это была такая пятиминутка ненависти к прессе от Владимира
Подожди,
Милова, я думаю, что объяснил.
мы еще вернемся к... Еще, у нас будет пятиминутка номер два обязательно,
Так.
да, связанная с журналистикой либеральной, но возвращаясь к этой теме отсутствия политиков, то есть, по твоему мнению, их нет, потому что про них не пишут, их никто, по сути, не поддерживает в прессе. Слушай, но Алексей Навальный, его тоже, про него никто не писал и не говорил ни по одному федеральному каналу. Когда он получил право баллотироваться на пост мэра Москвы, он просто так взял с нуля, по сути, от бабушек 27%, и это то, что легально нам дали, а на самом деле, наверное, было больше, потому что он просто вышел напрямую к людям. Почему сегодня тогда, если ты считаешь, что это прямая зависимость только от того, печатают про тебя или не печатают, пишут или не пишут, почему сами политики не активизируются? Они же это точно понимали, в отличие вот от этого открытия, которое сейчас мы с тобой сделали в нашем прямом эфире. Они же точно
Вот,
знали.
да. Игра, в которой мы сейчас играем с Ксенией, называется волейбол. Такой, перебрасываемся, значит, как горячая картошка. Смотри, вот то, что ты говоришь про Навального, это, как говорят, исключение, только подтверждающее правило. А, потому что Навальный получил бы не 27, а он получил бы 127% и выиграл бы те выборы, если про него не писали всякую херню, что он там националист, что он ходит на русские марши, что он там что-то по грузин говорил там и все такое, да. Вот, он пробился с огромным трудом, потому что он целевым образом совершил уникальную вещь, он сам вышел в космос, он создал себе огромную аудиторию в соцсетях и сказал, раз про меня журналисты пишут только всякое говно, значит, я сам про себя буду рассказывать в соцсети. И он был пионером всего этого дела, но потом за ним пошли дальше много вот его сторонников и последователей, и других классных политиков. Слава богу, нас теперь люди хоть знают, потому что мы сами вышли в эфир, и теперь журналисты... Вот ситуация, я тебе могу рассказать, вот ситуацию там с «Эхом Москвы», например, 15 лет назад, да? Понимаешь, вот мы все ждали, позовут нас в эфир или нет. А сегодня, благодаря соцсетям, ситуация такая, что мы сами выходим в эфир, и журналисты у нас просят милостыню. Придите к нам, выйдите, пожалуйста, а мы еще, у нас, понимаешь, еще не всегда время на это есть, да? Вот, и вот в то время, потому что вот все было заперто вот этой медиатусовкой, появился только один Навальный, не благодаря, а вопреки. Потому что он, несмотря на вот эту несправедливую критику, пробил дыру через свою империю фолловеров в соцсетях, да? А вот если бы таких Навальных было много, а людей-то много, как ты видишь сейчас, хороших, да? И потом и появился и Бойко, который второе место на выборах новосибирского мэра занял, да? И потом появился Чанышева, который просто вот ее одно там выступление в парламенте Башкирии, в Курултае, показывает, что вот кто должен быть президентом Башкирии, там, а не вот это вот все, да? Вот где это все освещение в медиа? Про Чанышеву можно найти только что... Она, я просто очень хорошо ее давно знаю, вот еще с той компании Навального. Она блестящий аудитор профессиональный. Она в финансах разбирается лучше, чем все правительство Башкортостана вместе взятое. Где про это что написано? Написано только то, что вот ее арестовали и дали ей, значит, срок там, и она теперь сидит. Поэтому здесь еще раз, Ксения, окей, мы можем здесь найти точки соприкосновения, да? Но я просто хочу обозначить политикам, ты права, что нам как бы все дают задания, это очень модная такая тема, да, есть нам над чем работать, это серьезно. Но вот эта проблема негативного крена освещения в СМИ, Вот она приводит к ситуации Байден-Трамп, она приводит к ситуации к тому, что людей спрашивают в России социологи, а кого вы из политиков знаете? Они говорят, Путина знаем, больше никого не знаем. Вот такая вот ситуация. Поэтому здесь, извини, я не хочу там какие-то обвинения, здесь у нас не трибунал, да?
Да, нет, я
Но
хотела,
здесь
чтобы
есть о
часть,
чем говорить.
серия под названием «Журналистская бледва» обязана сегодня прозвучать в нашем эфире, поскольку…
Прозвучит еще, прозвучит. Тут есть о чем поговорить, да.
Ну, хорошо, давай так тебе спрошу тогда про Америку. Получается, что в любом случае виноваты в этом журналисты или не виноваты в этом журналисты, виноваты в этом консервативное американское общество или нет, но все равно это карта в руки Путина. Как ни крути, все равно, даже сейчас он сидит и потирает руки, глядя на этих двух старперов, а он ходит тут, разъезжает то в Астану, то во Вьетнам, то в Северную Корею, целуется с какими-то мужиками и бабками, и вообще выглядит вполне себе мачо, несмотря на свои там, сколько там ему, 70 плюс. Скажи, это кто-то помогает ему, или действительно он такой фартовый? Плюс, конечно, там много чего еще. Плюс Европа, плюс, естественно, ситуация сейчас во Франции, которая тоже будет, так как Бигфордов шнур, судя по всему, так или иначе зажигаться в разных других европейских странах. Это так карта ему легла.
Ну вот смотри, мы тоже еще одна проблема, которая у нас есть, это у нас есть культура уговаривания самих себя, что все плохо. Вот ты как бы сказал, что вот он фартовый, но факт, который ты озвучил, вот давай сейчас абстрагируемся, просто объективно посмотрим. Вот ты назвал географию, куда он ездит. Астана, Вьетнам и Северная Корея. Значит, минуточку, у меня вопрос. Если бы я был въездной только в такие места, я считал бы себя неудачником, которому только застрелиться осталось, понимаешь? Вот, а ты вот сейчас это так преподнесла, что он прям классный, значит,
Ну, ему-то
успех
хорошо,
там.
он себя чувствует хорошо.
Ему точно так же, как хорошо, как Гудвину, который всех заставил зеленые очки носить и думать, что стекло – это изумруд. Вот что такое. Он реально, он действительно, во что он умеет? Он умеет изобразить, что у него все хорошо, просто путем лжи банальной пропаганды, да? А на самом деле, вот мы с тобой начали до эфира говорить про Набиуллину. Да ты послушай, вот у них такая огненная сессия была на этом финансовом конгрессе Банка России. Просто жесть, понимаешь? Вот, я сейчас пойду, вот мы с тобой закончим, я пойду видео на эту тему снимать, чтобы побыстрее его выпустить. Да? Все плохо. Все плохо. Просто Путин держит вот этот покер-фейс. И очень многие, вот смотри, у меня всегда есть простое здесь правило, не помогать ему в этом. Когда вы видите, что по объективным параметрам у него все плохо, не надо произносить эти слова, какой он молодец и как он всех переиграл. Это вы просто еще ему в копилочку вот это вот дело кладете. Не надо. Остановитесь. Каждый раз, когда вы хотите его похвалить за какие-то успехи или просто констатировать, что вот он там справляется, да, не надо этого делать. Каждое положительное слово о каких-то его псевдодостижениях – это помощь ему в информационной войне. Да? Теперь, что касается, вот, там, почему там все это ему выгодно, да, все, что на Западе. Смотри, вот у открытого общества против закрытого, у демократии против диктатуры есть краткосрочные минусы, но долгосрочные плюсы. Минусы – это же хаотичный процесс. Приходится со всеми договаривать, приходится людей выслушивать. Люди могут выбрать какой-то мудака там, да? Значит, и все это очень сложно. Вот сколько в Голландии там полгода они это правительство рожали, да. Вот, в Южной Африке они вроде договорились о правительственной коалиции, но она прям разваливается на глазах. Ну, тяжело. Демократия это очень тяжело, да. В условиях правды, в условиях конкуренции мнений, открытого общества. Но тяжело. Как говорил Уинстон Черчилль, ложь успевает обижать полмира, пока правда успевает только натянуть штаны, понимаешь? Вот, поэтому в краткосрочном плане это все выглядит таким хаосом. А диктаторы, они все такие cool, они, значит, могут просто пальцем указать, и все бегут сразу выполнять. Вроде эффективно, да? Но обрати внимание, как жизнь устроена, что в долгосрочном плане диктатуры всегда проигрывают, а демократии побеждают, потому что эта система, основанная на свободе, на диалоге там, и на честном выборе вектора развития путем открытой дискуссии, она лучший результат дает. И у них уровень жизни выше, у них есть образ будущего, у них оружия больше, они в итоге все эти диктатуры просто элементарно победят военным образом, понимаешь? Вот. А диктатуры вроде все выглядит эффективно, да, соответственно, а значит, вот дал команду, побежал исполнять. А вот Греф сегодня говорит на этой сессии, Понимаете, говорит, у нас вот до 2011 года у нас был резкий рост производительности в экономике. А как только все государство взяло под контроль, он сразу прекратился. И производительность у нас сейчас снижается. Как так получилось? Надо же, тут моя любимая рубрика «Да ты чё?», да? Вот. Поэтому, понимаешь, здесь вот этот как бы ну, сложный баланс. То есть у демократии есть краткосрочный недостаток за счет хаотичности, да, вот что Путин там обращает себе выгоду, да, но долгосрочное преимущество, потому что только эта система работает. А у диктатур есть внешний лоск, что я тут везде, где езжу, хочу. А если его поскрести, то у него получается, что ездить он может только в Казахстан, Корею Северную, да Вьетнам, да.
То у
А
него
еще раз,
получается.
я вот повторю, я процитирую, такая жаркая сессия у них была. Греф говорит, вот, говорит, льготные программы, льготные ипотеки, да, доступность жилья снизилась на 10% за счет роста цен. И заработали только девелоперы. А людям мы сделали хуже. Это вот цитата из сегодняшнего Германа Грефа. Понимаешь? Вот. И там такое все, просто вот искры летали. Да? Я
Прекрасно,
сделаю по-арабски. Да,
мы
да.
будем ждать более подробного твоего комментария по этому поводу и анализа, но я все-таки хочу обратить внимание, чтобы ты перевел для нас на русский доступный язык вот эти вот три ограничения российской экономики, которые определила Набиуллина вот в этом выступлении сегодня на этой сессии. Дефицит рабочей силы, ограничение на доступ к технологиям и недостаток инвестиций. Это действительно так? Только это, спрашиваю я тебя, и давай мы объясним, что это значит, каковы, если это так, то каковы последствия этого
Нет, там,
признания.
Ксения, там длинный список, у тебя эфира не хватит, но она выделила три основные, да, ну дефицит кадров это такая очевидная вещь, вы еще на кого-нибудь нападите, да, и тогда еще, значит, потом попричитайте, что ой, у нас, значит, всех убили там, все
То
уехали,
есть имеется в виду рабочие силы, это специалисты, да?
ну
А
да,
не
конечно,
мигранты,
квалифицированные,
не строители, не
ну
разнорабочие.
конечно, о чем и речь, то есть основной дефицит кадров – это в тех профессиях, где людей надо долго учить, где они должны годами осваивать какую-то квалификацию. Ты на улице это все дело не найдешь. Поэтому, знаешь, у меня вот это вот, типа, ну тоже вот дискуссия, вот на Западе есть там миф о неисчерпаемости человеческих ресурсов. В России они говорят, вот, типа, каждый год 600-700 тысяч человек достигают призывного возраста. Я говорю, а вы, во-первых, посмотрите, сколько из них вдрызг больные уже вот в этом возрасте, да? И, соответственно, это люди, которые после нашей школы с провальным качеством начального и среднего образования не знают ни хера. Поэтому и результаты вот ЕГЭ такие, какие там они есть, там и так далее. Да? Вот, поэтому как бы вроде... Вот мы опять вернулись 100 лет назад. Да? То есть, население вроде есть, но работать оно вот не может. Да? Потому что современная экономика, современный труд – это, конечно, прежде всего квалификация. Это вот как бы первый момент, о котором
Но
она
это,
говорит.
подожди,
Да.
главная причина – это все-таки иммиграция, количество уехавших
Ну, смотри,
специалистов.
здесь чуть сложнее. Здесь пирамидочка такая есть. В фундаменте ее лежит тот момент, что Путин вошел. Вот это как бы доказывает еще раз, что он рассчитывал на трехдневный блицкриг и взятие Киева быстрое, да? Он вошел в эту войну с уже максимально плохой и ухудшающейся демографической ситуацией. То есть он прям заведомо вот по этой причине не мог себе позволить никакую там войну. Да? Дальше, значит, соответственно, он полмиллиона потерял убитыми и ранеными. Ну, это пипец. То есть, вот представляешь, это вот мужчины в трудоспособном возрасте. Очень многие из них реально квалифицированные, потому что на ту же мобилизацию, например, же не просто так набирали, кого попало с руками и ногами, да, а они людей вызывали на мобилизацию по вузам. Это военная учетная специальность, которой ты там типа механик-водитель, да, или ты, значит, оператор радара там, или что-то такое. То есть они как раз мобилизации вымывают наиболее квалифицированный кадр. Дальше вот, соответственно, по моей оценке, ну, вы все видели, как это примерно происходит, да, и все эти очереди в Верхний Ларс там и в Казахстан. Кто уезжает из России? Уезжают люди, у которых чуть побольше денег. Потому что люди с нищими зарплатами, они просто ничего не смогут делать за рубежом, просто доехать даже туда, да? У кого побольше денег, у кого выше квалификация. Ну, вот такая вот история. То есть часть полегло на войне, часть уехала, да, плюс и заходили мы во всю эту дело, значит, с серьезной демографической ямой. Так что, ну, просто надо было, ты когда войну начинал, надо было просто вот посмотреть это все и почитать там, что тебе демографы говорят, что тебе говорят там специалисты по рынку труда. Ну, Владимир Владимирович, он же только, Он читает только ту версию истории, которая ему интересна, да, вот, про Богдана Хмельницкого там и так далее. Что-нибудь умного ему так, я понимаю, боятся принести. Вот, это про рынок труда. Что там у нас еще было на повестке дня?
Ограничения
Технологии?
на доступ к технологиям. Это имеется в виду
Вот.
то, что уехало тоже, то, что уехало из страны?
А технологии производят страны, в которых благоприятный режим для инноваций. Благоприятный режим для инноваций там, где работает закон, где яйцеголовые, которые могут что-то креативить и технологии придумать, чувствуют себя хорошо. У них есть конкурентная возможность зарабатывать, а не только пойти в какую-нибудь госмонополию, где у тебя там начальник какая-нибудь любовница министра, да, и значит, и там каждое утро начинается с каких-то действий с твоими мозгами, да. А где, как вот Греф, знаешь, Греф про это рассказывал, он говорит, я, говорит, разговаривал в Калифорнии, это было давно еще до всех войн, да, когда можно было, когда Греф мог ездить в Калифорнию. Вот, он говорит, я, говорит, приехал туда, там, в университет, я же не помню, там, в Беркли или где. И он говорит, вот женщина, она там специалист по биотехнологии. А он говорит, а вот она работала в МГУ, он спрашивает, а почему вы уехали? А она говорит, понимаете, я, говорит, вот когда мне нужны там какие-то, значит, материалы там для экспериментов лабораторных, я просто вечером уходя оставляю список, и утром у меня все это лежит. А в России мне надо пройти там 500 кругов ада со всеми этими накладными там и прочим, чтобы все это дело получить. Приходит это там через полгода в лучшем случае, и я еще материально ответственная, то есть на мне там все риски и так далее. Вот, я тебе вкратце описал условия для инноваций в демократиях и в диктатурах. Хотя в диктатурах вроде все решается по крику начальника. Вы, значит, так вот, президент сказал починить водопровод в деревне в Тюменской области. Помнишь этот эпизод у него на прямой линии, да? Но вопрос-то в том, а почему президент занимается водопроводом в деревне в Тюменской области? Вот, то есть демократия, она там, на вид хаотическая и неэффективная, но она, вот, понимаешь, работает. Да? Вот. А диктатура вроде на вид такая вся гламурная, классная, и все решается по звонку, а на самом деле вот нет. И технологии, здесь вопрос в чем? Что мы выяснили внезапно, но это там посвященным было известно, что лидерами в производстве технологий являются вот эти как раз демократические страны, которые дают креативщикам space, понимаешь, нормальные условия жизни, да? Вот как так получается? И все, да, что-то есть в Китае где-то, но как бы глобальную, как бы технологическую конкуренцию, конечно, диктатуры демократиям просто с треском проигрывают, вот поэтому их и нет. А инвестиций нет. Они, кстати, тоже сегодня об этом говорили, прямо открытым текстом, почему их нет. Потому что какой идиот пойдет инвестировать, когда у тебя просто с нарушением всех там сроков давности, условий по добросовестному выгодоприобретательству там и так далее, просто отбирают собственность. И ты сделать с этим не можешь примерно ничего. Ну, кто, какие вот... Они до сих пор... Понимаешь, меня, когда они произносят вот эти с трибун слова «частные инвестиции», я уже, мне же даже не смешно. Ну, кто? Ну, какие частные инвестиции могут быть в таких условиях? Поэтому все, что она назвала, а там на самом деле огромное количество пунктов еще больше, да, это все не взлетит. Вот примерно по тем причинам, которым я сказал. Потому что мы ввязались в войну, которая убийственна для рынка труда, помимо всего прочего. Мы отрезали себя от демократических стран, которые являются главными генераторами современных технологий. И мы вот этой авторитарной, ФСБшной, бюрократической моделью распугали всех инвесторов. Их и не будет, они и не придут. Поэтому, что здесь, это вот такое разбитое корыто просто в химически чистом виде.
То есть торжества импортозамещения во всех смыслах не произошло, да? Это тоже только для телевизора, для обывателя, который смотрит на прекрасную Россию настоящего, которую им показывают по всем телевизионным каналам, да?
Ну а где МС-21 летающий в большом количестве? Где Суперджет там с российским, понимаешь, двигателем, да? Я вот у Майка Наки в последней экономической сводке рассказал там смешную историю про технологии 5G. Они создали дочку Ростеха «Спектр», выделили деньги. В итоге она сейчас там банкротится. Кредитор подал на банкротство. Ну, Ростех ее спасает. Но они уже признали, что технологии 5G не будет. Я дал там фрагмент выступления вот этого самого Белоусова в Совете Федерации 4 года назад, когда он уже был первый вице-премьер в правительстве Мишустина. И он там перечисляет все там квантовую сенсорику, там, чего мы только не будем. У меня вопрос, где квантовая сенсорика? Помнишь, как то Чубайс, то Чемезов ходили, значит, к Путину с какими-то российскими планшетами, российскими смартфонами. Причем это есть в Ютубе. Они на полном серьезе, он ему показывает какую-то вот эту штучку-дрючку, да, и говорит, видите, у нас теперь есть российский планшет. И это много лет назад. У меня вопрос, где этот планшет? Вот и все, потому что в авторитарной монополизированной экономике ничего не взлетает. Никаких стимулов для инноваций, для того, чтобы конкурировать путем там, совершенствования технологий и оптимизации управления, ну, нету. Потому что вся наша экономика – это 15 монополий, где сидят родственники, власть поддержащие. Вот, ну, ты же знаешь это все, да? Сельское хозяйство, значит, у Патрушева, там, машиностроение у Чемизова. Ну, и пошло-поехало по списку. Где в такой… Что эти люди создали за последние 25 лет? Ничего. Потому что такая система не может ничего создать. Такого адского кумовства не было даже в Советском Союзе. Я думаю, ты прекрасно помнишь, что в Советском Союзе не поощрялось, когда ты брал родственника к себе
Семейственность, да.
подчиненным. Это было табу, это было нельзя делать. Да? Иногда там были какие-то случаи, как Брежнев, значит, взял своего зятя Чурбанова первым замом в МВД, да? Но это было все-таки исключение из правил. А сейчас у них дети, вот дети министрами сидят, да, главами корпораций там. У кого из ведущих чиновников ребеночек не возглавляет какую-нибудь корпорацию? Ну, какие инновации и технологии? Ну, что здесь? Это, ну, очевидные такие довольно вещи.
Тут самое время напомнить нашим зрителям, что вы должны нам ставить лайки, чтобы нас увидело как можно больше людей и узнало, наконец, правду о реальном положении дел, да, в экономике России на сегодняшний день. Кроме этого, напомню, что работает чат для ваших вопросов, и я вижу, что вопросы уже поступают к Владимиру Милову. Давай еще спрошу тогда про... Вот тут есть вопрос по поводу Орбана, конечно же, поскольку это тоже последние события, это уже из области политики, это уже из области ситуации в Украине. Орбан и его визит в Киев. Цель его приезда, как ты это определяешь, или вернее, что за этим стоит? Потому что, как всегда, мы сейчас живем не только в мире фейков, но и в мире абсолютных конспирологических версий. Мы уже к этому привыкли, готовы верить во все, что угодно. И каждый раз понимаем, что это же неспроста. Что здесь? Либо действительно он посланник Путина, или это последнее китайское предупреждение, или это прощупывание ситуации, пойдет ли Киев на переговоры, на каких условиях, как ты это видишь.
Рептилоиды с Ротшильдами вместе нажали там какую-то секретную кнопку, и Орбан по команде, значит, сразу поехал в Киев. Нет, на самом деле, смотри, вот мой метод анализа таких вещей, он очень простой. Я смотрю на какие-то предшествующие обстоятельства, и из них очень часто можно без всякой конспирологии просто вывести, значит, какой-то вывод, что произошло. Там было две вещи, три вещи, пардон. Значит, во-первых, Орбан, очень сильно треснул на евровыборах. Его партия Фидес получила сильно меньше 50%, потому что от нее откололся большой кусок, вот новый такой политик-консерватор Петер Мадьяр, который основал конкурирующую партию похожих взглядов, но без Орбана. Очень привлекательный такой вот бренд. Тоже мы вроде консерваторы, но без мудаков, я извиняюсь, да? Вот, а это в политике такой частый вот такая принцип, формула ребрендинга, да? Вот, и, ну, там значительная часть избирателей Орбана к этой новой партии Мадьяра под названием ТИСА ушли, да, он понял, что ему надо срочно что-то менять, что он уже не в такой ситуации, когда у него какой-то супер... Он что, почему он вот так вел себя в Брюсселе? Одна из причин, да, потому что у него был супер мандат населения. То есть он в Брюсселе, Орбан всегда всем говорил, видите, сколько венгров за меня? За меня вся Венгрия. Кроме вот этой декадентской, столичной, будапештской, либеральной, разложившейся тусовки, да. А теперь у него уже не вся Венгрия за него. И все там прям, люди прям, ух, все воспряли, тестостерон пошел. Сейчас он, у него в 26-м году выборы, сейчас он проиграет там и так далее. Поэтому видишь, как он сразу заюлил и заманеврировал. Уже можно и с Украиной поговорить, да. Это момент номер один. Момент номер два, они пересеклись с Зеленским, когда вот Зеленский приезжал сейчас в Брюссель, да. Ты, может, видел, у них видео, они поговорили,
Да.
причем там было не слышно чего, но на каких-то таких повышенных там тонах там и так далее, да. А вообще, если ты посмотришь, как украинцы себя дипломатически ведут, они пытаются упорно дотянуться прям вот до всех-всех-всех. То есть даже если к ним есть негативная какая-то, значит, вот такое холодок и отношение, но они все равно пытаются пригласить, поговорить там и так далее. Я думаю, что он его просто тупо пригласил съездить в Киев. Вот, и третий
Смотрите все
момент.
своими глазами, да, что
Да,
называется.
и третий момент, что, понимаешь, вот это у Орбана не бесконечный ресурс в Брюсселе вечно быть вот этой бабой-ягой, которая по Украине на все налагает вето. Давай я так тебе скажу. Это ускоряет процессы изменения механизма принятия решений в Евросоюзе в сторону вместо консенсуса большинством. Нахер эту Венгрию. Просто проголосуем, две трети за, значит, решение принято, а вы там сидите в своем бабо-ежном углу и вечно, значит, налагаете вето. Да? Вот. Он чувствует, особенно с новой Еврокомиссией, особенно с явно усиленным мандатом фон дер Ляйен, который она получила вот из-за хорошего результата выборов для правоцентристов, он чувствует, что дело сдвигается в эту сторону, и он не может бесконечно вечно занимать вот эту вот обструкционистскую позицию по Украине. Поэтому он решил вот так вот сыграть. Я не думаю, что за этим что-то практически следует, да. Но вот это показывает, что на него давление всех этих обстоятельств усиливается, и он вынужден был, он не хотел. Я думаю, что он презирает Зеленского. Вот эти вот ультранационалисты венгерские, они вообще очень плохо относятся к Украине и украинцам. Это у них старое трианонское, вот это, то есть трианонский договор. Почитайте, что такое трианонский договор 1920 года. Да? В Венгрии это такая мини-империя в Юго-Восточной Европе. И она хочет себе там вернуть кучу территорий, которые у нее там отторгли, и не любит все вот эти соседние нации, которые, значит, собственно, которым эти территории сейчас принадлежат. Поэтому это для него такой большой шаг, что все-таки, несмотря на вот это все, поехать в Украину. Я многого от этого не жду, но эта ситуация показывает, что Орбан не всесилен, и у него есть пределы, сколько он может выеживаться. Вот это стало видно.
Уточню, он не посланник Путина.
Сейчас глотну. У них с Путиным большие общие интересы. Но, с другой стороны, у него есть и другие свои интересы, которые здесь в том числе вступают в определенный конфликт. Потому что он находится в Европе. Венгрия страшно зависима от европейской помощи. Там есть много-много разных факторов. В Венгрии начало меняться общественное мнение. Вот еще раз ты видишь по выборам, да? Поэтому, понимаешь, вот это одна ситуация, когда ты у себя полностью контролируешь как бы внутриполитическое поле, у тебя супербольшинство и нету конкурентов, да? Когда ты можешь бесконечно в Брюсселе там ставить какие-то блоки на решения там по Украине или другим вопросам, и с тобой никто ничего не может сделать. А тут у него поменялись обстоятельства. У него изменилась внутриполитическая ситуация, и начались какие-то такие процессы в Брюсселе, которые создают ему больше сложностей и заставили его вертеться на сковородке. Поэтому он, конечно, очевидный криптопутинист, они, очевидно, с Путиным союзники по очень многим вопросам, но у Орбана есть предел возможностей. Вот, собственно, в чем главная линия Евросоюза и так далее, да? У таких чуваков ограничивает поле возможностей. И у Орбана, и у Путина. И мы видим, что Орбан поехал в Киев, а Путин впервые за долгое время заговорил о мирных переговорах, потому что ресурсы у него кончаются, и санкции работают. Вот такая, понимаешь, загогулина.
А кто, на твой взгляд, может представлять фигуру посредника между Кремлем и Киевом на сегодняшний день?
Пока это нереально. Я не вижу запроса.
Со
То
стороны
есть
Киева.
любой посредник окажется в ситуации, когда он съездит туда, со стороны Москвы тоже. Потому что то, что Путин сказал про переговоры, это фигня. То есть он фактически, он озвучил те же самые ультимативные требования, которые были и всегда, но добавил к ним сверху, что, значит, вот какую-то такую вот рюшечку там, понимаешь, мятный листочек, да, который вроде как делает это каким-то типа модным фьюжн-блюдом. Нет, это не фьюжн-блюдо, это то же самое блюдо, которое он ест уже много лет, да. Вот, но, значит, он пиаровский в заголовок добавляет слово «переговоры». Поэтому ситуация на земле максимально холодная с обеих сторон. И даже если появятся какие-то эмиссары, которые будут туда-сюда ездить, совершенно неважно, кто это будет, потому что они там ничего между собой не найдут, как... Помнишь, Михаил Сергеевич Горбачев говорил про Рейгана, что он приехал в Рейкьявик на встречу с пустыми руками и пустыми карманами. Они, кстати, реально там ни о чем не договорились.
Тогда есть еще одна история, которую сегодня, по-моему, какие-то американская пресса опубликовала, связанная уже с Трампом, с его возможностями переговорщика, если так можно сказать, или посредника, или человека, который может убедить и ту, и другую сторону в варианте мирного урегулирования. И как я поняла, там опять так или иначе звучит тема мир в обмен на территории. Мой вопрос, по твоим наблюдениям, ощущениям, готов ли Киев вообще к обсуждению этой темы?
Нет.
Он принял уже решение по этому поводу или будет еще думать? Не
Нет, не
готов.
готов, не готов, потому что это не вопрос конкретных территорий. То есть это ошибка рассматривать там обсуждение этой темы в контексте вот конкретных территорий. Там Крым, Донбасс, там Херсонская, Запорожская область. Да? Киев смотрит на эту ситуацию так, что если вы ему сейчас отдадите вот эти территории, то это будет значить, что весь его план последних 10 лет оказался успешным Путина.
Да.
Я
Это его
вам устраиваю,
победа, победа,
да,
по
я
сути.
вам устраиваю трэш и получаю в обмен 20% Украины. Это значит, что он будет делать? Это его вдохновит на то, что такое поведение работает. Значит, он подкопит сил и в следующий раз откусит еще 20% Украины. Вот это очень, как бы, я уверен, что в Киеве вот это дело понимают. Что касается всех этих заходов про Трампа, я слышу все про этот план, я там даже знаю людей, которые за этим стоят, и вот у них были публикации там про вот этот мирный, типа, план для Украины. Знаешь, я могу с чем это сравнить? Максимально наивные люди, уровни наивности такие, что ты можешь изобрести такую систему, чтобы все время выигрывать в казино. Значит, правило жизни состоит в том, что ты никогда не переиграешь казино. Потому что у казино свои правила, и даже если ты начнешь выигрывать, они попросят просто тебя выйти оттуда. Да? Вот. Поэтому ситуация с Трампом очень простая, что он вот готовит, вот основная его идея и всей его команды будущей, в следующем, что мы создадим такой рычаг, и типа, если Путин не будет соглашаться, то мы увеличим, типа, помощь Украине и так далее. А если Украина не будет соглашаться, то мы ее там уменьшим. Да? Вроде, вот понимаешь, вот на бумаге классная действительно формула, по идее, должна сработать. В чем проблема? Что к Трампу придет Путин, а поверь мне, они готовятся к этому делу. К Трампу придет Путин и предложит свой план, который будет совсем другой. И для Трампа будет максимально выгодный. И план этот будет такой. Дональд, я тебе сдам все. Я тебе сдам Северную Корею и заставлю ее сесть за переговоры с Южной. Я тебе сдам Сирию, я тебе сдам ОПЕК плюс, выйду оттуда, и цены на нефть рухнут, и у тебя будет цены на бензин перед выборами в Америке снижаться, да? Но отдай мне Украину. Причем желательно всю, а не вот в этом всем таком контексте, да? И вот скажи мне, пожалуйста, вот, ну ты следишь за Трампом, за всеми, да, у тебя большой опыт там с политиками и вообще, да? Ну вот как ты думаешь, вот, неужели Трамп не согласится на такое? То есть вот против его вот этого какого-то детского планчика в песочнице, да, здесь мы углубим, здесь мы усилим, да, приходит Путин и говорит: Дональд, я
Бери
тебе
все,
все
да.
отдам, все отдам. Ну дай мне только вот, нахера тебе эта Украина? Она же, понимаешь, у него он принесет ему справку от Богдана Хмельницкого, как ты хорошо видела, как это бывает, да? Он говорит: тебе-то это зачем? Там же нет ничего, там нефти нет, ничего нет, да? Давай отдай ее мне, а я тебе вот раз, два, три, четыре, пять. Ну, конечно, понимаешь, это классическая механика, да, когда ты, значит, вот приезжаешь там на каравелле, значит, первооткрыватель и предлагаешь там местным, значит, этим красивые бусы. Они таких бус никогда не видели. Они яркие, блестючие, там все такое. Они говорят: а вот что это у вас такие желтенькие какие-то металлические штучки? Давайте вот их нам, а вам вот бусы красивые, да. Ну, вот, понимаешь, ну вот скажи мне, пожалуйста, вот у меня к тебе вопрос, да, вот как ты считаешь, вот неужели Трамп, вот его сердце или что у него там осталось, оно не дрогнет в такой ситуации?
Дрогнет, но другой
Ну
вопрос, что
вот
Трамп-то
все.
тоже прекрасно понимает, что он врет, он ничего обманет. Потому что они, судя по всему, они друг друга стоят. Это уже мы поняли за время правления Трампа и уже за время правления Путина тоже. Именно поэтому очень много мы же все время про это пишем и говорим: ах, как они похожи, ах, какие
Тут,
просто
Ксения, знаешь,
братья-близнецы.
я уверен, что у них на Трампа вот такой вот психологический профайл, и с такими типажами, как он, есть один очень простой способ – эго почесать. эго почесать. Когда таким персонажем, альфа-деятелем, чешешь эго, у них немножко отключается вот мыслительный способ. Вот он ему скажет, например, скажет: Дональд, ты знаешь, у нас есть компромат на всех политиков. Вот просто на всех. Да? Мы всех снимали на видео, как они там занимаются сексом. Так вот, у тебя самый большой. Просто вот я тебе его опущу, даю
Полнометражный.
личную справку. Все, понимаешь?
Самый
Все.
большой. Тоже двусмысленно звучит.
Ну, я сори, да, вот, но это вот абсолютно, ну, по крайней мере, вот они точно совершенно все это дело будут сопровождать такими: Дональд, ты вообще, мы тебе просто хотели вот сказать, что ты вообще самый-самый, просто самый, таких вот не было вот никогда. И у него сразу вот эта вот, значит, воспринимательная и аналитическая способность, если что-то от нее было там, да, просто сразу она падает ниже плинтуса, он говорит: на тебе кинскую волость, да, забирайте. Вот,
Но ты
ну
видишь,
это...
все равно, возвращаясь к началу, что все, что происходит, все равно выгодно этому Путину, как ни крути. То, что мир за эти последние годы просто, ну вот, рухнул в какой-то хаос и политический, и геополитический, и экономический. Мы с тобой еще не говорим про Ближний Восток, мы не говорим с тобой про угрозу ИГИЛа, про угрозу вот этой оттуда, из Азии. Но это вообще выгодно одному человеку все равно. Вот про что я говорю. Даже с точки зрения художественной литературы, это великая просто декорация для того, чтобы процветало именно вот это вот такое существо, который, по сути, из себя ничего не представляет, это моя любимая тема, который пришел просто вообще не по трупам зашел на трон и в итоге подчинил, изнасиловал и подчинил собственный народ. А сейчас с легкостью необыкновенной следит за тем, как вокруг него все рушится. А он один, хозяин горы.
Смотри, я тебе сейчас чуть другую. У меня другая профессия, да.
Да,
Вот,
да,
я
да,
тебе
да. Я-то
чуть
тебе
другое
кино рисую, да.
кино, да. Ну, я говорился, ты видел с Губиным наше сегодня интервью, да. Журналисты любят создавать драму, да, хаос. Смотри, вот несколько моментов. Путин хотел захватить Украину за 3 дня, но ему это обломалось. А Запад беспрецедентно объединился и мобилизовал невероятные ресурсы на то, чтобы Украине спасти и помочь. Украина показала сопротивляемость, которую просто, ну, не ожидал там вообще никто почти. Просто никто. Все эти вот отчеты западных разведок говорили, что они лопнут, как воздушный шарик. Да? А Запад отказался от российских энергоносителей и заплатил за это огромные деньги. Под триллион евро, да, за отказ от российских нефтегазов. Очень-очень тяжело они. Но они мобилизовались и сделали это. Да? А вот все, что они вот предприняли за последние 2,5 года, ну, никто от них этого не ожидал. Поэтому есть огромная сопротивляемость у свободного мира. И я тебе хочу другую вещь сказать. Что Путин не смог, как он не хочет, он не смог уничтожить сопротивление и в самой России. Потому что знаешь, сколько нас смотрит в России? Ты сама видишь, я думаю,
Да,
все эти метрики легко
конечно.
посмотреть. У нас, у всех там соцсетей вещания оппозиции за рубежом 30-35 миллионов охват, уникальные зрители. 10-15 миллионов постоянная аудитория. Да? Людей, которые хотели бы альтернативы и нормальности, их огромное количество. Ты видела все эти очереди, ты видела все эти похороны и там полдни там, и так далее. Да? Вот он очень хотел. Почему они каждый день какие-то уголовные дела возбуждают, кого-то называют там экстремистами или иноагентами? Да? Они очень хотели бы раздавить это все, а у них вот не получается раздавить. Они думали, что они Навального убьют, там, Немцова убьют и все раздавят. Да? А не получается у них раздавить, понимаешь? Поэтому здесь вот сопротивление есть. Оно теплится. Вспомни там, я не знаю, любые эти фильмы от «Терминатора» до «Матрицы», да? Когда вроде вот эта сильная механизированная машина, а сопротивление вроде небольшое, подпольное. Но машина в итоге не побеждает. И мы такое видели в 91-м году с тобой. Потому что вот КПСС и КГБ, они были куда более могущественными и всесильными, чем эта вся прогнившая, коррумпированная мразь, которая даже сама про себя на форумах говорит, что у нас ничего не получается, и крокодил не ловится, и не растет кокос. Да? Поэтому вот еще раз, мой призыв. Да, у них есть много сил и ресурсов. Мы с ними еще повозимся. Они могут создать много проблем и хаоса, да? Но они не победят. И у них есть огромное количество трещин и слабостей. Вот надо в это давить и не перехваливать их, потому что мы этим у людей создаем неверный психологический вектор, что все пропало, Путин выигрывает, значит, гипс снимают, клиент уезжает. Нет, это не так, есть надежда.
Ну, если говорить про 91-й год, раз уж ты про это вспомнил, и про эту победу, как, что называется, демократии, август 91-го года, все-таки это не произошло в одночасье, все-таки этому предшествовало как минимум, сколько там, 5-6 лет перестройки. Что такое перестройка в общественном сознании, прежде всего? Это изменение абсолютно атмосферы в стране, которая, собственно, и стала подушкой для победы в 91-м году. А сейчас-то все ровно наоборот. Это же как все задавлено, это вообще выжженное поле. Либо люди сидят, либо уехали.
Окей, сеанс психотерапии.
Давайте.
Смотри, там было не только 5-6 лет. Там вообще, вот что происходило вот в нашей истории, после смерти Сталина с хрущевской оттепелью очень быстро выяснилось, что страна вообще хочет нормальности. То есть это была такая преперестройка, когда это, в принципе, стало понятно. Да? Потом стало понятно, что попытка опять вернуть жесткий централизованный контроль и дисциплину не сработала. К концу брежневизма и андроповщины, ну все уже говорили, что эта система не работает. Просто все. Это вот можно просто любой советский фильм открыть еще до Горбачева. И это было просто, это считывается там на раз, да? И, конечно, когда людям чуть-чуть дали возможность, ну сразу это возник запрос, давайте, типа, ну хватит, это все не работает, да? Вот сейчас этот запрос на то, что хватит и не работает, он просто фонтанирует отовсюду. То есть сигналов от общества, от номенклатуры, от бизнеса и даже от администрации президента, что все это дело не работает, его просто огромное количество. Поэтому ты вот вспомни нас в 83-84 году, когда мы даже еще и не надеялись на какие-то перемены и даже не мечтали. Но вот то, что все это не взлетает, а это вот прям слова, которые, цитата, они сейчас говорят на форумах, не взлетает, да, это было понятно. И вот как из этого мы выйдем, да, мы еще не знали. Но это первое важное условие, да, понимаешь, ты, когда ты вот хочешь взлететь, но не взлетаешь, через какое-то время люди начинают там задавать вопросы, а чем мы вообще тут занимаемся, да? Вот, и вот, вот это та стадия, вот мы сейчас там, условно говоря, в 83-84 году, и тогда казалось, что ужас, ужас, ужас. Мы на грани ядерной войны с Западом, там Андропов прижал гайки, начались там процессы, там Браво и машины времени, там много еще чего было, политзаключенные там, и так далее, да. Но когда ничего не работает, а у них ничего не работает, да, то уже это значит, что ну осталось этой системе прям вот ну не совсем, окей, она вот может держаться какое-то время, в основном экстремальными репрессиями. Для меня экстремальность репрессий, как это ни парадоксально, это признак вот приближающегося финиша, потому что им надо прям совсем жестить для того, чтобы удержать ситуацию как-то под контролем. И в этом смысле, то есть я этот финал вижу, я вот про это недавно на своем канале видео снял, как это все будет происходить. Не, ну, конечно, жести в процессе будет много, потому что Путин и его НКВДшники – это люди максимально жестокие, максимально жестокие. И они не остановятся перед очень-очень многими, да. Ну, что делать? Надо пристегнуть ремни и продолжать сопротивляться, потому что иначе других вариантов просто нету. У нас есть ресурсы и есть путь вперед, как в итоге все это дело вместе со всем свободным миром победить. Мы это можем.
Хочу напомнить нашим зрителям еще раз, что у Владимира Милова есть свой YouTube-канал, где в том числе и оригинальные видеоролики выпускает Владимир, и даже полнометражные фильмы. И вот буквально вот, по-моему, вчера появился новый исторический фильм из цикла исторического Володи Милова, который называется «1917-й». И это, конечно, такой замах на большое историческое исследование. Пожалуйста, дорогие друзья, посмотрите. Обязательно ссылку мы дадим вот под нашим видео. Обязательно, Володь. Поскольку время истекает, я хочу несколько вопросов задать от наших зрителей, которые приходили до эфира и которые приходят сейчас. Ваше отношение к назначению Юлии Навальной, значит ли это, что у нее есть теперь статус официального политика?
Я думаю, что вот то, что она возглавила вот этот фонд прав человека, это скорее просто еще одна работа, которую она будет делать. Работа эта очень важная, и она не политическая скорее. То есть Вот этот фонд, он в основном действительно занимается помощью борцам за свободу в авторитарных странах. И в том числе и они много чего делали для вытаскивания людей, там, которые находятся под рисками вот в этих диктатурах и прочее. Да, там можете зайти на сайт этого фонда, там огромная международная команда. Юлия здесь, возможно, будет играть такую роль просто глобального символического лидера, как человек, который в мире пользуется большой популярностью и поддержкой в свободном мире. Вот. И в этом смысле я не считаю, я вижу какие-то дискуссии там, где какая-то ставится там водораздел между ее деятельностью там с ФБК и вот этой вот работой. Я бы не ставил такой водораздел, я как раз наоборот считаю, что это все вполне можно совмещать и там возможно какая-то синергия, поэтому это действительно хорошая история. Я думаю, что она вот очень сильно оживит международную правозащитную работу вот своим приходом туда.
Каковы перспективы учреждения серых паспортов для представителей оппозиции и вообще хороших русских в Европе?
Ну, пока нету таких перспектив. Понимаете, там простая ответственность, что за гражданина страны должен кто-то отвечать. Вот он что-то преступление совершил, например. Вот был хороший-хороший русский, а вдруг его что-то перемкнуло, там, что-нибудь там принял каких-то не тех веществ и стал плохой, да? Вот. Что с ним делать? Высылать его куда? На новую землю? Но там оппозиция не контролирует новую землю. Или землю Франца Иосифа. Поэтому вот это вот вопрос. Вот, окей, там можно там сказать, мы там какой-то координационный орган, который такие паспорта выдает. А вот что вы будете делать? То есть вот с активами понятно, а вот с обязательствами что делать? Если вот эти вот носители таких паспортов, значит, нагенерируют там обязательств и каких-то там, например, ну, преступления насовершают, вот депортировать их куда, да? Вот, поэтому здесь вот такой ключевой вопрос, на него пока нет ответа, поэтому, к сожалению, давайте будем реалистами. На этой теме пиарится ряд людей. Просто давайте об этом так говорить. На этой теме пиарится ряд людей. Реального продвижения здесь нет, это иллюзия, это продажа надежд. И здесь вопрос, к сожалению, вот давайте будем реалистами, придется решать в индивидуальном порядке. Я вот максимально стараюсь помогать всем, кому могу, да, у кого там что-то заканчивается и так далее. Но другого варианта пока вот нет, и универсального решения по этим паспортам нету.
Ну, естественно, спрашивают про сюжет с семьей Невзоровых. Мне кажется, это такой прецедент. Это впервые, во-первых, семья признана экстремистским сообществом, но второе, то, что они запрещены, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Но, по-моему, факт конфискации имущества, по-моему, впервые. Такого, по-моему, еще не было. Можно ли это сказать таким пробным шаром, и это станет такой нормой расправой с иноагентами, с врагами народа?
По-моему, действительно не было. Но, с другой стороны, я думаю, что мы прообсуждали вот эту тему с конфискацией зимой, когда этот закон принимался о конфискации имущества врагов народа. Я тоже попадаю, мягко говоря, вот в эту категорию, да?
Да,
Вот. И
в розыске тоже находится наш гость сегодня, да?
да, я уголовничек за дискредитацию, то есть у меня все. А мне не дали вот квартиру в Москве продать, например. То есть я просто пытался, я специально когда уехал, сделал доверенности все как положено, да? Они мне сказали, мы ваших доверенностей в системе не видим. А они вот, они есть. Мы же привезли даже нотариуса им, который говорит, это я вот подписывал. Они говорят, да может вы, конечно, и подписывали, но мы в системе вот этого всего дела не видим. Да? Вот, поэтому, да, ну это вот зимой было ясно, что они же не просто так приняли этот закон. Они будут, помнишь, как эти вот все картины из 30-х годов, когда там какие-то семьи вселяются в
Да,
квартиру
новоселы приехали,
участкового
да.
на врагов народа. Мы реально вернулись вот в то время. Ну что, ну да, это сейчас пойдет. Поэтому это, в принципе, я просто всем говорю, что вот у кого, кто попадает в эту категорию, у кого остались в России активы, ну списывайте их под убытки. Здесь других вариантов как бы нет.
По поводу возможного дефолта Украины тоже есть вопрос к тебе как к специалисту. Возможно ли, что этот долг будет прощен Международным банком, или такой вариант не просматривается?
Я бы сильно рекомендовал не драматизировать эту тему, потому что у нас слово дефолт воспринимают как просто крах,
Такое
такой
банкротство
конец, да?
абсолютное, да?
Это дефолт, это, ну, считайте, что это решение о реструктуризации долга, просто-напросто, да? Но у них нет возможности в полном объеме рассчитываться с кредиторами, потому что у них экономика просела на 50%, и им надо армией заниматься там прежде всего и так далее, да? Вот, поэтому понятное дело, что кредиторы раскрыли рыло свои, конечно, да, и хотят все, несмотря там война, там мать родна, неважно, но им важны денежки. Но им придется себя примирить с реальностью, что Украина не может сейчас вот весь этот долг обслуживать и погашать так, как было подписано там раньше, в мирные времена. Поэтому, ну, то есть здесь есть два варианта развития событий. Либо они договорятся с кредиторами, либо Украина дефолтнется. Но дефолт, понимаешь, дефолт опасен, если ты игрок на международном рынке госдолга. То есть, если ты выходишь и занимаешь там на международном рынке, но Украина не может занимать. У нее там сверхмусорные рейтинги, она не кредитоспособный сейчас заемщик. Она держится на прямой финансовой помощи западных правительств. Поэтому ей фиолетово, будет дефолт, не будет дефолт. Она, ее все равно на рынке не ждут, как заемщика. Да? Дефолт ухудшает твои... Если ты дефолтнулся, тебе в долг никто не будет давать. Да? Ей и так никто не дает. Поэтому, ну что здесь, это больше тема, вот еще опять будут заголовки, там какая-то Ле Пен одержала победу на выборах во
Вот
Франции.
про
Там
это
все
тоже
же.
есть вопросы,
Да,
да. Вот
Украина объявит дефолт. Всем же надо почесать себе нервы. Там. Это тоже вот народ любит триллер такой создать, да.
Нет, ну послушай, ну правда нервная обстановка, ну согласись, когда ты так смотришь за тем, что происходит там во Франции, например, или в Грузии, например, да,
Зови меня чаще
ну,
в эфир, я тебя успокою, успокою нервы. Как это расширяет
Макрону напиши, успокой
для дома, для
Макрона.
семьи, да, расширяет сосуды, да, успокаивает нервы. Так что, да.
Но
Че,
подожди,
про
даже
Францию?
если, да, про
Да.
Францию, это тоже важно. То есть вопрос тоже от наших зрителей, насколько политическую картину Европы изменит победа правых сил во Франции.
Не изменит, потому что во Франции президентская власть, и Макрон остается на своем посту еще 3 года ближайшие, и ничего ему в этом смысле не угрожает. Правительство во Франции, это там сильно ультрапрезидентская система. Вот некоторые товарищи, значит, 30 лет назад у нас ее копировали, в том числе оттуда. И это была, на мой взгляд, колоссальная ошибка, да? Нам надо было с Германией копировать систему, а не с Америки, не с Франции. Но там сильная президентская система, и правительство играет максимально второстепенную роль. Я думаю, что... Я, честно говоря, не вижу. Вот у меня... Так, там сейчас, вот, например, новость я сегодня видел, что 200 кандидатов от разных партий снялись со вторых туров, чтобы помочь выиграть одному. Там есть много вторых туров, где вышло больше 2 кандидатов. Там 3 там, или 4, да? Вот. И 200 кандидатов снялись, чтобы помочь выиграть нелепеновским кандидатам. То есть вот уже такой сильный, значит, заход на то, что второй тур 7 июля будет конкурентный, а не какая-то однозначная победа ультраправых. Да? Я честно скажу, я не вижу, как они с 33%, а там есть еще 67%, как они прям захватят все французское поле. Я думаю, будет следующее, что мне кажется, самый вероятный вариант, что они набирают относительное большинство мандатов, но не больше 50%. Меньше, скорее всего. И Макрон им скажет, окей, я могу поручить там вашему лидеру Борделла, значит, сформировать правительство, но вы тогда вот берите вот этого сюда, этого туда, на МИД ставьте, значит, представителя моей партии там и так далее. Например, да. Дальше он им, даже если они наберут больше 50, он им просто скажет, вот вам мандат, вот формируете правительство, окей. Он его может через год-полтора просто нафиг отправить в отставку своим решением. И еще и перед выборами 27-го года сказать, видите, вот вы носились с этими ультраправыми, я дал им правительство, они обосрались. Вот во всех ваших проблемах виноваты вот они, да. И рейтинги у них, ты видишь, что у партий, которые находятся у власти, они не дружат с рейтингами. Потому что ты когда управляешь и делаешь какие-то решения, это всегда кому-то делать чуть больно, да. И у тебя рейтинг во власти падает. Такая сейчас вот новая как бы нормальность, да. Поэтому для ультраправых вот сейчас, за 3 года до выборов 27-го, сформировать правительство и получить удар по имиджу и рейтингу, это прям не самая такая хорошая вещь, да. Вот, а так, ну, они, конечно, будут что-то кочевряжиться, и в том числе по Украине. Но президент-то Макрон, поэтому на Евросовет ездит Макрон, а не премьер, да. Поэтому еще раз, вот это я так с изумлением смотрю на вот эту драматизацию всего. Я противник этого жанра.
А возвращаемся еще к экономике, и вопрос тоже от нашего зрителя, когда Центробанк уже сдастся и не сможет контролировать ситуацию с рублем, настолько ли он был эффективен все последнее время?
Ну, конечно, нет, конечно, нет. И сегодня вот Набиуллина была максимально такая напряженная и грустная, да, нас еще ждет эпохальное заседание 26 июля по ставке, где фактически мы идем к такому приговору, да, что год повышения ставок ничего никак не повлиял, не сработал там и так далее, да. Вот, она вот по сегодняшнему ее выступлению на финансовом конгрессе Центробанка, где она там подвергалась всякому перекрестному этому атакам за высокую ставку, то есть мы развитие убили, а инфляцию не победили, да. Вот, а там тема с рублем, она где-то вообще идет боковиком, потому что главная развилка вот в этом. Инфляция убивает все, да, и развитие, и покупательную способность там и так далее. И ставка убивает возможность инвестировать, да, потому что ну, такая ставка ни с какой рентабельностью вы там, кроме торговли наркотиками, да, значит, вы не вытянете. Вот, а поэтому история такая, что над Набиуллиной прям сгущаются большие-большие тучи. Вот она сегодня там тоже и получила на этом финансовом конгрессе. Если она не сможет своими жесткими мерами, думаю, что они ставку повысят, если она не сможет этим все равно охладить инфляцию, то вопрос прям станет ребром, а чем они вообще занимаются там. Вот.
Ее
И это...
могут отправить в отставку.
Да, я думаю, что это ее, скорее всего, вот эта вот лебединая песня, то есть вот это июльское повышение ставки, на мой взгляд, это последний раз, когда вот ей дают прям там, типа, разгуляться, да, вот если уже ты и сейчас, да, если они, прикинь, там сейчас вот на рынке обсуждают, что они могут ставку вообще сделать 25. Ну, может, так и не будет, да, может, они там как-то поумереннее, там, 18 сделают или 20, да, но вытье от лоббистов, от Чемезова до Дерипаски, там, до прочих, оно будет выше крыши. Оно уже и сейчас, собственно, есть, да. И вот если она не сможет победить инфляцию с супервысокими ставками, то вопрос о ней станет ребром. А победить она ее не сможет, потому что с дефицитом... Вот у меня, мне просто интересный вот вопрос, да? Вот у нас инфляционные факторы какие? Значит, они вбрасывают бюджетные деньги в военку, да? Бюджет в дефиците, да? Деньги все тут же идут на потребительский рынок, разгоняют цены. Ну, они что, прекратят это делать? Нет. Наоборот, они, скорее всего, будут увеличивать эти военные расходы, потому что им сейчас не хватает, да? Дальше. Дорогая логистика торговли с Азией и дорогие китайские товары гораздо дороже европейских. Это что, куда-то денется? Никуда это не денется, да? Дефицит рабочей силы и вот эта вот зарплатная гонка. А куда? Он не станет лучше, да? Причем здесь ставка? Я пытаюсь вот все это как бы понять. Они играют в идиотскую игру, значит, что... Мы всех загоним на дорогие депозиты и деньги стерилизуем. Но им Дерипаска говорит, ну, конечно, при депозитах 18% народ туда деньги кладет, а в развитие никто не вкладывается. Нафига вкладываться в развитие, в какие-то рисковые проекты там производственные, когда просто можно деньги на депозит положить? Ну, вот, понимаешь, вот я, опять, я не понимаю, почему Набиуллину... Я делал об этом
Да,
видео в прошлом
видел.
году на своем канале, да, про так называемый профессионализм Набиуллиной.
Такой миф,
То,
да?
что она умная женщина, интеллигентная в очках и говорит умные вещи, это не значит, что она профессионал. Профессионал меряется по результатам. Результаты просто провальные, куда ты ни посмотри. Поэтому, ну, сорян, я вот этих разговоров понять никак не могу.
Ну, вопрос, как посмотреть, понимаешь? Это к вопросу о том, нужно ли сейчас бороться с коррупцией внутри России во время войны, которую ведет Россия против Украины. Может быть, стоит наоборот постараться раскачать, чтобы побольше. То же самое, вот ты говоришь про Набиуллину, может быть, с другой стороны, может быть, и хорошо, что так плохо, что так ничего и ничего не получается. Но,
В
а
этом
да,
смысле
да,
хорошо. Ксения, можно
да,
я про коррупцию? Вот
да.
это очень распространенное заблуждение, да?
Давай.
Все смотрят на проблему коррупции линейно. То есть у вас есть низкий объем денег, да? И вот вы думаете, что если из них больше своруют, то меньше потратят на войну, да? Это не так
Да.
работает. Это не так работает. Лоббисты приходят и говорят, давайте произведем еще больше войны, чтобы вы нам выделили еще больше денег. И да, из них какую-то часть своруют, но общий объем денег, выделяемых на войну, увеличивается. Вот это то, что мы видим в последние годы. Поэтому это такие, я извиняюсь, это не к тебе, а в целом ну, максимально тупые и наивные рассуждения, что коррупция это якобы хорошо. Нет, коррупция производит войну. Она не
Вижу.
является ее случайным побочным, она ее производит. Они приходят и говорят, давайте нападем на Украину и выделим там 10-15 триллионов в год, да? Потому что мы просто увеличим себе пирог. Посмотри на Чемезова, он лоснится стал еще больше и разжирел, да, потому что он главный бенефициар. И да, у него есть там коррупция, Но интегрально коррупция создает им меньше проблем, чем они зарабатывают на вот этом увеличенном военном бюджете. Поэтому это максимально наивное рассуждение. И поэтому, если бы у нас была система, где не было бы коррупции, она не произвела бы войны. Вот в чем дело. Войну производят только те системы, которые зиждятся на коррупции. Потому что вот они увеличивают себе таким образом пирог.
Тогда я не могу не спросить про коррупционные скандалы и посадки в генералитета. Здесь это что, все-таки какие-то политические внутривидовые разборки или действительно обвинения в коррупции?
Вот здесь я думаю, что вот, пользуясь твоей фразеологией, это наступает некий хаос. То есть это вот то самое, что они начинают жрать друг друга. О чем много говорили большевики, да? Вот, значит, мы реально пришли в эту точку, потому что они чувствуют, что у них есть какое-то критическое количество проблем, которые не решаются. Как, знаешь, вот у меня был диалог с таким известным, вот он тоже сейчас работает в системе, довольно известный человек, там бывший чиновник, да, крупный, времен 2000-х годов. И он где-то в 2007-м уходил из правительства, и типа, значит, ну, мы с ним там встретились, там, попить чаю, и я его спрашиваю, как его вообще впечатление вот от этой системы, а тогда это уже был как конец второго срока Путина, прям такая законченная авторитарная система уже. Он говорит, Вов, ты понимаешь, говорит, про этих людей? Они, говорит, реально верят в то, что главное – это исполнение приказов. Не создание работающей системы, самобалансирующейся, со стимулами, там, инновациями и так далее. А если что-то не работает, то надо уволить чувака, потому что он не выполнил приказ, чтобы там все работало, и назначить другого чувака, который сделает так, чтобы приказы выполнялись, майские указы выполнялись и все работало. Вот ты понимаешь, они в это верят. Это их модель вот мира. Не работающая система, не стимулы там, и, значит, не поиск того, как энергию вот, общества направить в какое-то продуктивное русло. А вот как это там, помнишь, анекдот про Сталина, Брежнева и поезд, да? Что поезд остановился, и, значит, как решают проблему, чтобы он поехал там Сталин, да? Он, типа, расстреливает машиниста, да? Как решает проблему Брежнев? Он, значит, заставляет всех выйти из поезда, чтобы они его раскачивали, чтобы там казалось внутри, что он едет. Да? Как решает проблему Путин? Он просто всем платит, чтобы им было пофигу, едет этот поезд или нет. Да? Вот, поэтому такая вот эта ситуация, где они настолько потеряли вообще связь с реальностью из-за своих больших денег, которые у них крутятся там перед носом, да, и они настолько верят в вот эту архаическую систему НКВДшную там исполнения приказов, что, еще раз, у них ничего не взлетит. И вот это вот хорошая новость.
Ну, кстати, если анекдот всерьез рассматривать, который ты рассказал, замечательно, я думаю, что Путин как раз аккумулировал все три варианта. И машиниста расстрелял,
ну, наверное,
и
да.
раскачивает, чтобы сымитировать движение.
Да, гибридное.
Да,
гибридное,
и воспитать абсолютный пофигизм да. общества. Это совершенно точно. А еще один вопрос, прости, поскольку он платный. Наш зритель прислал нам за 5 евро вопрос. Если оторваться от эмоционального контекста и рассуждать максимально трезво, можно ли сравнивать партии АФД, Фидес, партию Ле Пен и ТП с фашистами?
Да, конечно. Да, конечно. Конечно, потому что на самом деле вот то, что мы называем фашистами, в принципе, это возникло как такие, ну, достаточно естественные там, политические инстинкты, крайне консервативные, да, и эгоистические. В принципе, там, я не знаю, там, я слышал много таких разных определений, что там, типа, первым фашистом был там Оливер Кромвель, например. Ну, ты знаешь, кто это, да? То есть, это вот эта протоидеология, она развивалась уже несколько сотен лет. Это идеология, которая основана на эгоизме, культе силы, там, решение проблем путем там, легализации насилия как инструмента управления и пренебрежения к правам других, ну и там много еще чего. Да. Очень много элементов этого с разной степенью отмороженности можно у всех этих ультраправых партий найти. И обрати внимание, они все время проговариваются. Я все время привожу этот пример. Помнишь фильм «Пятый элемент», когда вот эти там вооруженные, значит, пришельцы пытались, типа, принять форму людей, притвориться людьми, но он вот разговаривает, а у него все время какие-то эти уши вылезают, да, вот, и обрати внимание, что у всех этих представителей ультраправых партий можно найти одну важную общую черту. Они обязательно проговариваются о том, что ну, в 30-е годы в Германии было не так уж и плохо, и было много и хорошего. Что Муссолини не был прям такой уж прям, типа, какой-то плохой человек. А что в Холокосте евреи, может, и сами виноваты, да? Ну, это, у них все время, вот понимаешь, вот эти рога и, значит, и копыта, они
Копыта, да.
все
Кстати,
время
но это уже
вылезают. Вот,
у Путина то же самое. Ведь ты сейчас
да.
описываешь абсолютно все
Да,
синдромы и
да, да,
симптомы этого
да,
человека.
да, да,
И
совершенно
его
точно.
идеологии, которые он насадил, которые он пропитал общество, что все возможно, что весь мир
Польша
наш,
сама вынудила Гитлера на
да,
нее напасть,
сильно
надела слишком
надули, как
короткую
он
юбку,
говорит.
да, да. Так что тогда.
Значит, смотри,
Итак.
все-таки. В чем предательство либеральной журналистики? Это та предъява, которая сегодня прозвучала в вашем эмоциональном разговоре с Дмитрием Губиным, журналистом на канале «Ищем выход».
В том, что, смотри, я очень хорошо помню, я снимал об этом видео вот про 2000-е годы на своем канале, что у нас нормализация диктатуры зашла слишком далеко. То есть люди проснулись и поняли, что это реальная бесчеловечная кровавая диктатура. Ты знаешь, наверное, я могу сказать все-таки момент пробуждения, это вот начало войны с Украиной, 2014 год и убийство Немцова. До этого у нас ситуация описывалась прессой в целом как более или менее нормальная. Более или менее нормальная. Ну, есть какие-то отдельные перегибы. Было инвестировано все, не только журналистами, вообще этой всей богемой, да? Было инвестировано огромное количество ресурсов в отмыв и нормализацию режима Медведева во время его президентства. При том, что по всем объективным показателям при президентстве Медведева это не было никакая оттепель, репрессии усилились. Умер Магнитский, была убита Эстемирова, там Бабурова с Маркеловым. Был создан Центр Э указом Медведева в сентябре 2008 года. Чего только еще не было.
Да и война
Freedom House,
началась, грузинская.
война с Грузией, да? Freedom House табличку посмотрите с 8 по 12 годы. Прям все свободы и права ухудшилось. Но нам бубнили оттепель, 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 у него iPhone. Пошел нахер своим iPhone. Какая разница, что у него там? Смотрите, надо было освещать вот это. Пресса должна была кричать про вот это. Я лично знаю многих людей, и вот я тебе честно хочу сказать, я просто ненавижу их за это. Они занимались самоцензурой. Они говорят, да нафига нам, типа, значит, про вас с Немцовым писать, мы лучше про фондовый рынок напишем, какой-нибудь IPO, понимаешь? Ну, эти люди, многие сейчас в эмиграции. Такие все оппозиционеры, значит, и антивоенные, да? Про всех нас, вот ты почитай публикации про всех, окей, вот выньте меня из этого уравнения, чтобы очистить, значит, там эксперимент, да, про любых других почитайте, вот того времени, там, нулевые годы, период Медведева, ну, ничего, кроме говна про оппозиционеров, ты не можешь прочитать, при том, что это герои, которые пытались отчаянно спасти эту страну уже в тот момент и называли все эти вещи своими именами, а журналисты им задавали, вместо того, чтобы сказать, ребят, какие вы молодцы, как мы вас всех поддержим? Они все время задавали вот эти вот вопросы с подковырочкой, которые вот ты сказала про Губина, да? Понимаешь, ну не та это была ситуация. Надо было бить во все колокола. Когда у вас отнимают свободу, надо бить во все колокола. И ну чья это миссия, по-твоему? Ну да, она, конечно, и наша тоже. Ну а вы-то зачем тогда? Я извиняюсь, я не к тебе, а в широком смысле слова.
Я
А нам все время
слушаю.
рассказывали, мы не хотим революций, нам не нужны революции. Я давал тоже цитаты. Вот все эти известные, уважаемые люди, которые сейчас все за границей, значит, вскидывают руки, как они против войны, а тогда, а может, надо было революцию сделать, а? И не было бы вот этого всего ужаса. Это они очень сильно напугали людей, что оппозиционеры, это какие-то не такие радикалы, националисты, там, они хотят революции, хотят крови, там. Доренко сидел на дожде. Я вот давал его цитату из этого. Как он сидит на дожде и пугает всех кровавой революцией, которую устроит Навальный. Ну,
Но Доренко
пипец же
все-таки
это,
трудно
Ксения.
назвать представителем либеральной журналистики.
А
Ну,
эти на
умоляю.
дожде сидят ему и подквакивают,
Это другой
понимаешь?
вопрос.
И
Это другой вопрос.
никто не зачелленджил ни одного этого гада, который... Никто... Вот была, ты помнишь, интервью там этой Собчак с Чулпан Хаматовой, где она сказала, лучше Северная Корея, но только не революция. Понимаешь, вот если бы я был на месте Собчак, я бы просто уничтожил ее прямо там. От нее бы мокрого места просто не осталось после
Но она
таких
ее
слов,
сама,
понимаешь?
я тоже помню этот эфир, Володь, что я тут с тобой не соглашусь, в защиту Чулпан скажу. Она просто к ней пристала с ножом к горлу, загнала ее в угол. Она не хотела на этот вопрос вообще отвечать. Она говорит, что это
А
за
потому что
выбор
не надо
такой.
было Ксении у Путина в ролике сниматься. Вот что я хочу сказать.
Ну это да.
Снимаешься у Путина в ролике, будь любезен. Любишь кататься, люби и саночки возить. Отвечай за свои. Вот понимаешь, мы, вот эта вся богема, и в том числе журналистская тусовка, это общество максимально невзрослых людей, которые, они даже знают, они догадываются, они не хотят давать себе отчет в том, что они творят, и нести за это ответственность. А хотят это все, вот как ты говоришь про дефолт Украины, они хотят это просто все списать за давностью. И типа ничего этого не было. Ты посмотри, вот помер этот сволочь Кононенко, мистер Паркер. Что бы ему там вертеться на вертеле, да? Какая апологетика пошла в либеральных кругах?
Но я не
Если уж
видела
подойти
этого.
и пнуть его еще
Я
там.
тебе клянусь, что я, например, этого не видела. Я сама написала все, что хотела сказать про этого человека, про
И
которого я сейчас
хорошо, и не
забыла
надо
и
тебе.
забыла, да, что
И
это
не
устройство
надо тебе,
существует.
да.
Но
И
с
не
другой
смотри.
стороны, да, я
Да.
с тобой соглашусь, что вот лично меня, вообще это отдельный разговор, может быть, мы с тобой отдельно на эту тему соберемся, поскольку все-таки у меня вот тоже вот большая жизнь прожита вот в этом пузыре либеральной журналистики, к которому я лично себя никогда не относила, по сути. Потому что я человек, пришедший из другого мира совсем сюда. И пришла я именно со своими какими-то прекраснодушными идеями, надеждами. Вообще, я такое типовое порождение той самой перестройки, о которой я сегодня уже упоминала. Но то, что касается журналистов, особенно вот поколение, которое после меня, это вот где-то вот, которым сейчас 30, да, которые начинали в то время, которые были очарованы, ты прав, медведевской оттепелью так называемой, когда вот появились какие-то тусовки отдельные, какие-то свои бары, где они там встречались, обнимались. Я тебе скажу больше. Я вот про это не написала. Для меня, например, образ того времени, вот этого, это даже, это все-таки не продажность, и это не измена, это наивность, инфантилизм. Когда они в каком-то баре, уже после 2014 года, когда вовсю бушевал Донбасс, когда люди там пытали, убивали, расстреливали, они обнимаются, там фотографируются, вся либеральная журналистика в обнимку стоит на общей фотографии с Бородаем. Бородай, ты помнишь это, да? Вот как это? Вот для меня это
Ты
вот
меня
два,
спрашиваешь, да?
да.
Ты
Вот
меня
как, вот
спрашиваешь.
да, вот я не
Вот у
понимаю,
нас,
как.
Ксень, у нас в политической тусовке были четко расставлены точки над «и», и у нас такого не было. Поэтому, слушай, я не хочу, еще раз, я не хочу устраивать какой-то трибунал, но чтобы двигаться
Предателей
дальше,
4.
не хочу, но чтобы двигаться дальше, мы должны себе вот это четко все сказать, понимаешь? И что проблема здесь огромная. И вот смотри, я просто вспомню, да, вот Немцов баллотировался на выборах мэра Сочи, да? И мы каждый раз вот с Яшиным в штабе там сидели, значит, у него, да, где-то последние 1,5 месяца кампании в Сочи там прожили, да. И мы, понимаешь, мы там что только не делали, весь город обошли, и он получил на самом деле нормальный результат, довольно большой, учитывая обстоятельства, да. Что писала московская пресса? Его облили нашатырем, туда приехала баллотироваться тоже Волочкова, туда приехала Беркова, да, тоже баллотироваться в
Господи.
мэры. Вот, ну ты же помнишь это все. Ну,
Да.
ты же помнишь это. Писали про это. Про то, что мы там делаем, про то, какая там большая народная поддержка, как мы кампанию ведем. Никто ничего не писал. Ну, сорян. А шанс был. Вот ты говоришь, Навальный в мэра. Он реально мог стать мэром Москвы в 2013 году, как Джинджич там в Белграде там, и так далее, как много чего еще, да. Но все же обсуждали, какой он националист, понимаешь?
Нет,
И
ну
как он
правда, его поддерживали
ругается.
тогда. Ну что ты, многие поддерживали
Тогда
журналистов,
да, но
да.
его поддерживали, это уже был вот последние буквально там 1,5 года, да, когда его поддерживали. А до этого, какую ему устроили головомойку, то есть вот 10-11 годы для него были максимально тяжелыми в этом плане. Я это очень хорошо знаю, потому что я рядом находился тогда. И он мне говорил, насколько все это для него невероятно тяжело, и как он почему на журналистов так и ругался всю жизнь, потому что у него травма вот это была. Они ему обеспечили максимально тяжелый вход в политику. Со всеми этими подколками, остракизмом там, значит, и созданием вот этого негативного имиджа. Поэтому понятно, почему он там так к ним относился. В общем, еще раз, Ксень, я не хочу устраивать трибунал.
Добавь
Вот
к
это
этому
надо понимать.
политических оппонентов, прости меня. Вот то, что сделал с Алексеем Навальным, уже даже, не знаю, когда он сидел в тюрьме, то, что сделал Явлинский, всеми своими текстами, и своими заявлениями, и своими манифестами, и своими призывами, и своими характеристиками. Слушай, я это не сравню ни с какими публикациями. Это гораздо страшнее, вот на мой взгляд. Потому что это человек, который себя позиционирует как единственный рупор легальной оппозиции на сегодняшний день. Единственный либерал среди фашизма. Лидер русской интеллигенции. Разве, вот скажи мне, вот, пожалуйста, про кого кино надо снимать? Извините, Мария Певчих. Не про Ходорковского, да, а про Григория Явлинского. Я бы хотела
Слушай,
посмотреть
я
кино.
С одной стороны с твоими оценками согласен, и, конечно, тоже об этом говорить надо. Но с другой стороны, товарищ Явлинский находится там типа в положении, что помер дед Максим, ну и как бы, и, ну и ладно, да, скажем
Но
так.
он по-прежнему приносит много вреда, я считаю.
Много,
даже
да,
сейчас.
Много, да. Это правда, это правда.
Так, последнее, быстро,
Да,
последнее. Перед нашим
быстро.
эфиром появилась новость к вопросу о журналистике. Кричащие заголовки. Вильнюс готовится к бою. Вильнюс готовится к обороне. Что там происходит
Да.
у вас?
Ну, слушай,
Противотанковые ежи действительно?
Здесь угроза нападения России рассматривают серьезно. И я, например, ее не вижу, потому что у них живой силы нет. То есть им, чтобы напасть на страны Балтии и удерживать территорию, нужен 1 000 000 человек. У них нету столько, да? Вот. А такая нужна будет группировка. Вот. Но, тем не менее, угроза серьезная. И здесь во многом, в том числе, во-первых, то, что, чему научила всех агрессия против Украины, что мы не можем гадать, что в голове у Путина, и надо быть готовым к любому варианту развития событий. Поэтому оборона никогда не помешает. Это пункт номер один. Пункт номер два, они способны на всякие гибридные атаки, и мы видим и все эти нападения, и перерезание кабелей на Балтике, и взрывы на заводах, и так далее. Поэтому здесь, в принципе, эту угрозу воспринимаю серьезно, ну и надо прямо сказать, что у стран Балтии для этого есть все исторические основания. Поэтому такое вот, лучше перебдеть, чем недобдеть, может, это в данном случае работающий принцип, потому что страны небольшие, они вот основное у них, основное опасение, что... Ну, у России человеческих и материальных ресурсов все-таки несопоставимо больше, да? Вот, поэтому повышение порога своей защищенности – это вот то, чем они будут заниматься. Так что еще раз, воспринимать это там как, там, типа, угрозу войны завтра, может, и не надо. Ну, вот правильно они делают, что думают о разных сценариях развития событий.
Владимир Милов, мы прощаемся. Напомню, что остаемся в записанном виде, и у вас есть возможность комментировать, спрашивать, не соглашаться. Пишите, пожалуйста. Не забудьте, что у Милова свой канал. Не забудьте, что завтра ты расскажешь нам все подробности, связанные с заседанием Центробанка.
Надеюсь,
Да?
что да.
Да,
Надеюсь, успеем.
да,
Да,
да.
Да.
Не забывайте. И я, кстати, напомню, что регулярно такие вот сводки экономические, финансовые проходят на канале у Майкла Наки в совместном эфире с Владимиром Миловым. Володь, спасибо большое тебе. Надеюсь, что до встречи.
Спасибо, я очень рад был.
Спасибо за
всем
оптимизм.
Да, я
Оптимизма,
всегда рад.
Оптимизм полного ада. Да? Ну вот я тебе верю, что все равно... Да, да.
Правильно делаешь.
Да.
Правильно делаешь. Всем рекомендую тоже. Спасибо, Ксения, был очень рад.
Пока.
Пока.